Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы», авторский проект Натальи Ивановны Басовка. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
Я как поддержка, на подтанцовках, я бы сказал, хор, в древнегреческом смысле
это
этого слова.
Это ваша шутка столь классическая, да. Что она подчеркивает ее неточность.
То есть банально, я понял.
Все на самом деле не так.
Томмазо Кампанелло сегодня наш герой. Томмазо Кампанелло, которого мы с вами изучали в рамках средней школы, он совсем не тот Томмазо и не тот Кампанелло, поверьте мне, которого мы изучали, вы сегодня от Натальи Ивановны Басовской. Это узнаете. Те, кто же хоть что-то помнит о Томмазо Кампанелло, сейчас имеют возможность выиграть книгу Валерия Линтера «Италия. История страны. Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. 2008 год. 10 экземпляров. История Италии в одном томе». Если вы правильно ответите на вопрос, напомню, для того, чтобы ответить на вопрос, надо знать номер нашего пейджера, смс-а, плюс 7-985, это код, как обычно, ну и, соответственно, номер телефона 970-45-45, 970-45-45, не забывайте подписываться, вопрос очень простой. Где в Москве, в каком месте в Москве стоит памятный знак, скажем так, где упомянуто имя Томмазо Кампанелло? В каком месте Москвы стоит памятный знак, где упомянуто имя Томмазо вычеканено, выбито. Томмазо Кампанелло. Плюс 7985 это код. 970-45-45 СМС. 970-45-45. Не забывайте подписываться. Итак, неординарный Томмазо Кампанелло, не тот Томмазо Кампанелло.
Совсем другой. Совсем другой. Он мыслитель, философ, астролог, поэт. Это то, что прежде всего. Исследователь живой природы, сторонник концепции сенсуализма.
В общем, такой скучный, такой ботаник.
Серьезный, вдумчивый и самоучка, о чем будем говорить. И при этом автор знаменитой социалистической утопии, ну, маленькой книжки «Город солнца», которая и послужила поводом к тому, что, с одной стороны, в советское время, в марксистской историографии, он был безмерно возвеличен не за то, за что его стоило бы возвеличить, и безмерно обруган противниками всяческого коммунизма, потому что там, конечно, коммунизм, и коммунизм описан достаточно примитивный. Итак, в нашем Отечестве он известен, я бы сказала, одним боком. А на самом деле фигура колоритная, противоречивая и очень яркая. Его жизнь гораздо интереснее его знаменитого этого произведения. И он прожил, достаточно сказать одно в начале, прожил 71 год с 1568 по 1639. Из них 33 года жизни в застенках испанской монархии и инквизиции. 27 из них непрерывного заточения. А всего, если с перерывами, 33 года. И еще одно. Он вынес такие пытки, которые не вынес больше ни один человек. Вся система инквизиционного расследования и суда была построена на том, что эти пытки не может выдержать никакой человек. И он обязательно скажет то, чего от него требует. Кампанелло, единственный известный мне, который выдержал все эти пытки, и это где-то в середине 20 века, когда было большое увлечение идеей пришельцев на нашей земле, привело к тому, что даже пошли такие разговоры. Наверное, он из пришельцев, из инопланетян. Потому что человек этого выдержать не может. Давайте посмотрим, какой же он был человек. Итак, биография. Она потрясающе яркая. Он родился 5 сентября 1568 года в Калабрии. Калабрия – это южная часть Италии, если можно так выразиться, сам носик итальянского сапожка и центральная часть подошвы. Довольно большая область на самом юге, с центром в Неаполе. И в его время это была столица Неаполитанского королевства, а сейчас это просто главный город южной части Италии, Калабрии.
Но под контролем испанской монархии.
В тот момент, да. И это сыграло
это
в его жизни,
да,
очень большую роль. В маленьком городке Стило. Имя от рождения он имел вовсе не Томмазо, а Джованни Доминико. Просто потом судьба, то, что он решил принять монашество, это обязательное условие изменения имени, и он изменил свое имя на Томмазо или Фому в честь своего героя. И герои у него странные. Фома Аквинский, средневековый схоласт, один из мрачных фигур, одна из мрачных фигур средневековья. В нем все противоречие. Кампанелло был соткан из противоречий. Имя его отца, фамилия, вернее, вот это Кампанелло, часто переводят колокол, но это не точно. Колокольчик. Колокольчик. Отец неграмотный сапожник.
Да, очень важно. В семье неграмотных нехорошее рождение для будущего мыслителя.
Это удивительно. Вся его жизнь удивительна. Читал при этом. Он, в отличие от отца неграмотного сапожника, начал читать с 5-летнего возраста. Где брал книги, не знаю. Точных сведений об этом я не нашла. Где-то брал.
Но все-таки в 16 веке в Италии их можно было найти.
А вот как обучался,
вот
я знаю.
В монастырях, наверное, в монастырских школах, наверное. Где он мог еще брать?
Его образование – это самообразование. Сам он пишет, что изучал он, и был у него учитель, единственный, который был, и имени он не называет, а письма Кампанелло сохранились, и они опубликованы, что этот учитель 2 года обучал его грамматике. Это все. А в дальнейшем Кампанелло знал латынь, писал по-латыни и по-итальянски, знал античных авторов. Вот как он сам рассказывает, как он их изучил. «Я изучил всех комментаторов Аристотеля, став взрослым. Греческих, латинских, арабских. Я начал еще более сомневаться в их учениях и захотел сам исследовать». Вот типичный такой self-made, вот самоучка, пытливый, талантливый, волевой. Решил исследовать, являются ли истинными те учения, которые они распространяли по свету и выдавали за божественный закон. И так как мои учителя не могли удовлетворительно ответить на мои вопросы, я решил сам прочесть все книги Платона, Плиния, Галена, Стоиков, Демокрита и Телезия, да с ума сойти, и сравнив их с первоначальным законом мира, вот это вот сенсуалист, для него мерило всего натуральная природа, натура, как с оригиналом, вот это для него оригинал, установить, что в них имеется истинного и что ложного.
Установил.
Он и в школе-то не учился. Наш замечательный советский исследователь, медиевист Александр Гарфункель, написавший прекрасную, небольшую, правда, но хорошую биографию Кампанеллы, передает предание, которое долго жило в этих местах Калабрии, где рос этот мальчик, что не имеет денег на обучение в школе. Он стоял у открытого окна школы. Все-таки климат теплый, и почти все время можно стоять у открытого окна. И когда учитель задавал вопрос, а дети затруднялись с ответом, через окошко раздавался голос: «Можно я скажу?» То есть это вот такой маленький Джованни Доменико выпадал с самого начала, как какая-то неординарная натура. Этого не знали потом инквизиторы, которые так и не смогли его одолеть. К 14 годам он решает вступить в монастырь. Перед этим он очень тяжело болел. То, что называли в те времена воспалением мозга, трудно сказать, но было что это именно, но это была какая-то очень тяжелая болезнь, он едва выжил. Могло и это повлиять, тут несколько факторов. Люди, перенесшие очень тяжкое заболевание и выздоровевшие, в особенности в те времена, всегда знали, что это воля Божия, и лучше пойти служить Богу.
То есть вы считаете, что эта вот болезнь его окончательно повернула светской жизни, от светской жизни?
Все считают, что он умрет. И вдруг выжил. Для человека той эпохи это исключительное объяснение. Да к тому же особой медицины рядом с ним наверняка не было. Кроме того, это единственный путь к расширению познания. Во всех монастырях прекрасные библиотеки. И увлечение трудами Фомы Аквинского, о котором я сказала, этот мыслитель из Халас XIII века на какой-то момент потряс юношу, почти мальчика. Дело в том, что у Фомы Аквинского, или Аквината, какое прозвище он имеет в историографии, было свойство удивительно ловко строить аргументацию, нанизывать слова друг на друга и выстраивать такие парадоксальные вопросы, ответы. Вот этот неразвитый, очень одаренный ребенок, но не имеющий развития, наверняка был потрясен вот этим искусством. И он очень увлекся. И заодно принял, в общем-то, навсегда главную идею Фомы Аквинского об абсолютном характере папской власти, о ее абсолютной незыблемости и о том, что папа превыше светской власти, превыше всего. И никогда Кампанелло от этой мысли не откажется, за что многие говорят: «Вот мракобес». Да как же, ведь в общем, в чем-то и Данте, великий гуманист, считал, что уж лучше папа, чем 100 правителей в Италии, которые дерутся друг с другом.
Уходит он в доминиканский монастырь.
Он пошел в доминиканцы, и это очень разумно. В то время доминиканцы были, наверное, самыми состоятельными, а значит, у них было больше всего книг. Было известно, что библиотеки доминиканских монастырей богаче других. Но вместе с тем и режим, и устав у них был строже, чем у многих других. Но он-то ведь окажется неправильным монахом. Он окажется человеком, которого никакие регламенты не могут удержать. Итак, с 15 лет он монах, принимает при пострижении имя Томмазо и входит в мировую историю, еще не зная этого, под этим именем. В монастырской школе он отличался тем, что постоянно спорил с учителями. Один из соучеников писал, он все время возражал, особенно своим учителям. Вот это красная нить его жизни. Он все время возражает всем. И даже если вот он апологет папской власти, да, он говорит, она абсолютна, но если конкретный папа его не устраивает, он будет его критиковать. Он бунтарь. Он рожден бунтарем. Вот что он говорит о своем рождении и о судьбе. «Я родился в нищете и всегда подвергался преследованиям и клевете. С тех пор, как в 18 лет выступил против Аристотеля». Надо пояснить. Не против великого древнегреческого мыслителя. Просто из имени Аристотеля средневековая схоластика сделала страшную окаменелую догму, подредактировав его так, как надо, и приписав Аристотелю свое мировидение, которое поставило Землю в центр Вселенной и так далее, и так далее. И сколько раз перебывал в тюрьмах, что не припомню и месяца подлинной свободы, разве что ссылку. Он в ссылке себя чувствовал свободным. 5 раз, а в литературе встретил и 7 раз, я в страхе и мучении претерпел неслыханные и ужаснейшие пытки. Я самоучкой изучил все науки. И это правда. Это не какое-то там даже преувеличение или воспевание своих заслуг. Он констатирует вот эту правду в письме к человеку, который сравнил его с замечательным итальянским гуманистом Пико де Мирандола, замечательным человеком. И Кампанелло в ответ говорит, у Пико де Мирандола был другой старт,
да,
другие,
конечно,
возможности.
Да уж, конечно.
Богатый человек, видное положение в обществе, изысканное образование. А вот я...
Ну, вы знаете, вот один из наших слушателей, который в интернете называется Кир, инженер из Италии, говорит о том, что мой коллега, родом из Калабрии, очень гордый тем, что Кампанелло его земляк, в спорах с подчиненными часто произносит его известнейшую фразу. Цитата. «Я появился на свет, чтобы побороть невежество». Но какое самомнение у нашего Томмазо Кампанелло? «Я появился на свет, чтобы побороть невежество».
Неполная цитата.
Читаю
ее полностью.
Да.
«Я родился, чтобы бороться с 3 великими злами». Во-первых, не победить, а бороться. «С 3 великими злами». Ну, может, неудачное русское слово, но так переведено. «Тиранией, софистикой и лицемерием». И никакого тут самомнения нет. Я не могу согласиться. Хотя бесконечно приятно, что нам пишут люди
осведомленно. Из Калабрии, кстати.
И еще из Калабрии. Да. Кампанелло нашел своего учителя. Вот все у него страстно. Все у него до дна, до конца.
Да.
Он нашел виртуально этого учителя во времена отсутствия интернета. Он прослышал, что недалеко, в городе Козенце, живет некий ученый-человек Телезио. И прочел его труд о природе в соответствии с ее собственными началами. Труд, который критикует схоластику с тех самых позиций естественной природы. Мечта. Увидеть этого человека.
Сколько ему лет? 20?
Кампанелле, сейчас скажу, он встречается с ним, они встретятся, скажем, 20 лет.
20 лет.
20 лет.
Юноша. Ну, в общем, уже мужчина.
Мужчина, молодой мужчина.
Все-таки уже не мальчик, да?
Нет, нет.
Доминиканский монах уже...
Он бросается в город Козенцу и попадает туда тогда, когда Телезио хоронят. Он увидел его в гробу. Своего учителя он видел в храме при отпевании, и произнес, видимо, перед ним какую-то внутреннюю клятву. Других у него учителей не было. И в этих драматических обстоятельствах преданность взглядам Телезио будет одним из стержней его жизни и одной из причин постоянного преследования Кампанеллы со стороны инквизиции. Заметим, инквизиции наплевать было на город солнца. Это вообще считалось...
Это не к этому было.
Это литературное сочинение. Да. Фантазия. Почему не пофантазировать, как и Мор со своей утопией? Да. Разве главное в Томасе Море? Это маленькое сочинение про несуществующий остров. Нет. Вот то, что он отстаивает взгляды Телезио, это да.
Там еще возникла еще одна история. Вы помните, что в это время начинает бурно развиваться орден иезуитов, который начинает бороться с доминиканским орденом за влияние. И, в общем-то, у иезуитов противники были не только еретики, но и внутри.
Но и соперники.
Но и соперники, да. Не противники,
а он от соперников.
А он доминиканец.
И все-таки они встретятся каким-то образом, тем самым виртуальным. Некий официоз католической церкви Джакомо Марта написал опровержение Телезия и похвалялся. Как считает Александр Гарфункель, я ему верю, он замечательный автор, и Альфред Штекли, два советских историка, дивно изучавшие основательно творчество Кампанеллы, считает, что этот Марта был человеком серым, продажным, что церковь платила ему за это его бодрое перо, в котором он опровергал Телезия. Он написал труд «Опровержение Телезия» и похвалялся, что он 7 лет трудился над этим, чтобы больше церковь заплатила. Кампанелла за 7 месяцев написал свой труд под названием «Философия, доказанная ощущениями». Это была апология взглядов Телезия. Это апология стихийного, наивного материализма, который в его потрясающей голове вполне соединяется с верой в Господа, Бога, в римского папу, и Бог знает еще во что.
Бурная у них жизнь была. Но потом они сходятся в публичных... сходятся в публичных дебатах. Он становится публичным человеком.
Идут диспуты. В диспутах Кампанелла принимал участие с 17-летнего возраста.
Он оказался очень способным оратором, что удивительно. Смотрите, он неграмотный, самоучка. Ораторскому искусству учили, надо было уметь это делать. И он самоучка в ораторском искусстве. И побеждает.
Может, все-таки пришелец? Карьеру он начал таким образом. 17-летний юноша является на официальный богословский диспут, объявленный некими церковными властями.
Надо сказать, что это внутри церкви, не с еретиками.
Свои внутренние, теоретические, методологический семинар. Он приходит туда по поручению доминиканского ордена. А должен был быть от доминиканцев представлять орден тех самых божьих псов. Псов Господних, которые стоят на страже католической веры. Заболел этот солидный доминиканец, которого ждали. Входит 17-летний юноша с пылающим взором и говорит: мне поручили участвовать в диспуте. Сначала просто были насмешки, над ним начали даже смеяться.
С другой стороны, иезуиты.
Страшное...
Он выступает против иезуитов.
Это серьезно. Сначала насмешки, что это такое, прислали мальчишку. И он начинает потрясать своими речами. Во-первых, у него была феноменальная память. Не у него одного в истории человечества, но это она, феноменальная память. Он потом, когда в тюрьме будет писать свои бесконечные сочинения, будет пользоваться собственной головой, как библиотекой. Целые пассажи из сочинений отцов церкви, средневековых схоластов, наизусть абсолютно точно. И умно построена аргументация. Это был человек с живым умом. В диспуте он просто всех напугал, что появился такой человек. И будет пугать всех всю свою жизнь. Потому что он бунтарь, не вписывающийся в контекст ситуации. Теперь немножко о ситуации. Мы говорим о конце XVI века. Достаточно страшное время в духовном смысле. Хотя это возрождение. Но, во-первых, это позднее возрождение. Позднее возрождение – это закат, это кризис высших ценностей, который выдвинуло это движение мысли, умов. Когда философские диспуты стихают, Кампанелла появился поздно. Да. Почему? Церковь в своем движении, контрреформации, в борьбе против реформаторов церкви против протестантов, ощетинилась очень серьезно.
Сплотилась и ощетинилась.
Да,
сплотилась ощетинила.
Конечно. После тысячелетнего своего абсолютного духовного преобладания, а ведь это тысячи лет с 5 по 15, она была абсолютной властительницей дум, даже с 4-го. Даже с 4 века. Больше тысячи лет. Абсолютная властительница дум. И поэтому легко сдать позиции она не может. И возникает индекс запрещенных книг, орден иезуитов, который создан специально для защиты от любых нападок на приоритет церкви и на ее абсолютное владычество духовное.
Инквизиция.
Инквизиция разворачивается так, как все-таки никогда прежде она не действовала так шумно, так масштабно.
Ну, вспомним, что религиозные войны-то, они это тоже, ну, хотя в начале жизни Компанелла, собственно, Варфоломеевская ночь, Компанелле 3 года, это тоже религиозные
войны. Но это
войны.
Его эпоха.
Да, это его эпоха, да. А это... он выступает внутри церкви, да, с...
Бунтарски.
Бунтарски. Хотя но не он... еретический. Я очень хочу сказать, что наш слушатель не еретик, случае. Он правоверный католик. Преданный папской власти, папскому престолу.
Я чуть позже скажу, за что из него хотели сделать еретика. И у них это не получилось.
Не получилось.
Он, конечно, не еретик. Итак, первый бунт, я бы сказал. Ну, во-первых, он вообще неправильный монах. Он неправильный монах, это видно из его юношеских стихов. Он пишет пылкие, любовные сонеты.
Кому?
А не называя.
Вообще.
Да. Неким фигурам. Потом будут реальные фигуры в его
жизни. А будут реальные фигуры.
Ну,
слава богу, я уже испугался.
Что вы, что вы. И есть остался предполагаемый ребенок от реального романа.
Значит, он пишет стихи.
Он пишет стихи. В некоторых сонетах он кается в том, что он увлечен порывами плоти и зовом плоти. То есть он неправильный монах. И первый бунт, это 1589 год, без разрешения монастырских властей, уходит в Неаполь.
Наталья Ивановна Басовская в своем авторском проекте.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
А вы слушаете «Эхо Москвы». Я объявляю победителей. Те, кто правильно сказал, где же в Москве памятный знак, в том числе Томмазо Кампанелло. Это обелиск в Александровском саду, прямо стоящий у Кремлевской стены и недалеко от могилы неизвестного солдата. Правильно ответили, получают книгу Валерия Линтера «Италия. История страны». Москва, издательство «Эксмо», 2008 год. Дмитрий, чей телефон начинается на 152, Владимир 492, Сергей 691, Лара 672, Наталья 534, Мария 161, Ольга 743, Елена 524, Андрей 242 и Максим 517. Это наши победители.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Итак, наш бунтарь Томмазо
начинает Кампанелло бунтовать.
Начинает бунтовать, совершенно верно.
В 1589 году настоящий первый бунт – это его самовольный отъезд. Вот строгий доминиканский режим, дисциплина в монастыре, а он взял и отправился в Неаполь. Вслед ему полетели доносы. Очень интересного содержания. Во-первых, что он читает опасные книги, что под влиянием некоего ученого-еврея Авраама увлекся мистикой, в частности, каббалой. Да, Кампанелло мистик. Он и это умеет совмещать в себе. В общем-то, его можно так определить. Мистик, астролог, и вместе с тем вдумчивый естество испытатель. И вместе с тем свято верующий в Господа и в целом в католическую церковь.
Доносов было много.
Очень. А второй донос, еще интереснее, что не может человек так много знать, нормальный, да. Вот тогда его подозревали, только не инопланетянина, а в духе времени.
Дьявол.
Это от дьявола. Он сговорился с дьяволом, его знание от дьявола. И на диспутах он побеждает с помощью князя тьмы. Ответ Кампанеллы, когда начнется, начинается первое расследование. Это только предупреждение. Еще не тюрьма, даже не суд. Ну, обсуждение морального облика со стороны церкви. Ответ Кампанеллы по поводу этих знаний и их странного происхождения. «Я больше потратил масла для своей лампады, чем вы выпили вина». Поскольку было известно, как много служителей церкви подчас выпивали вина, он сообщил, как он получает эти знания. Решение было довольно мягким, потому что для очень многих людей достаточно было такого расследования.
Они останавливались.
Да, как когда-то в годы репрессий советских достаточно было провести, допустим, обыск у какого-то человека, и он уходил.
Или вызвать на собеседование.
Да, или побеседовать с ним. Все это, в общем-то, очень похоже. Но было довольно мягко, и многим этого хватило бы. Сослать в отдаленный монастырь. Кого? Кампанеллу. Он туда не поехал и не пошел. Он странствует по Италии под бдительным оком церкви. Петля затягивается, а он решил поехать в Падую, где блистательный университет, где только что читал лекции Джордано Бруно. По дороге он ночевал в Доминиканском монастыре в Болоне, тоже городе высокого просвещения, и там у него похитили все его рукописи. Он увидит эти рукописи через 2 года, во время уже суда и следствия. Он так и понял, когда исчезли внезапно эти рукописи. Церковь затягивает петлю. Испугайся, остановись. Нет. В Падуе он встретился с Галилео Галилеем. Нет у меня сведений детальных об их общении, но что большая часть их представления о мире была очень сходна, это ясно из дальнейших событий, потому что Кампанелло будет 2 раза писать трактаты в защиту взглядов Галилея, а также будет писать труды в защиту системы Коперника. Никто на это не решался. Отчаянный он человек. Идут беседы в узком кругу. Уже не публичные диспуты, время диспутов как-то очень быстро прошло, потому что уже арестован Джордано Бруно, к тому времени, как попадает Кампанелло, Бруно уже в тюрьме. Год назад еще он читал лекции в Падуанском университете, и, наверное...
В той же Падуе, да, замечу я, в той же Падуе.
И это, видимо, тянуло Кампанеллу именно в Падуе. Итак, вместо ссылки он начинает вести себя еще... Более удивительно, да.
Наглее.
Зарабатывая уроками, частным репетиторством, которое для всех людей Возрождения было просто спасением, он перемещается, деньги нужны, чтобы двигаться по Италии, в Рим, не куда-нибудь, а потом во Флоренцию. Друзья попробовали бунтаря пристроить. Уже появились друзья. Многие люди восхищаются все-таки его талантами, и совершенно оправдано, что есть основания для восхищения работоспособностью, этой готовностью обсуждать устройство мира, интересам. И они хотят его пристроить куда-то так, как принято было в эпоху Возрождения, чтобы интеллектуал имел высокого покровителя, который обеспечит ему содержание, и он при дворе будет творить дальше. Они рекомендовали его герцогу Тосканскому Фердинанду I. Человек этот воистину любил интеллектуальных людей, оценил Кампанеллу. Герцог даже подумывал определить его в университет в Пизе. И это было бы замечательно, потому что это замечательный университет, и Галилей там преподавал. Но все-таки герцог, как верно подданный дитя католической церкви, запросил мнение церкви, стоит ли...
Характеристику.
Да, с места работы.
Да.
Откуда-нибудь. Попросил характеристику. Ответ был отрицательным. Герцогу не рекомендовали. Вот если бы он не обратился, то, наверное, еще какое-то время Кампанелло там поработал бы. Но раз уж обратился и получил официальный отказ, то герцог дал Кампанелле понять. Он сам был огорчен, что не может уже покровительствовать. Дал понять очень утонченно. Кампанелло посвятил ему хотел посвятить герцогу свой очередной труд, герцог не принял посвящения. Это был знак,
что надо делать ноги.
Кампанелло понял, что в Тоскане ему нет места, что ему надо вообще уезжать из Тосканы. 1594 год. Наконец он арестован. И он вместе со своими 2 друзьями арестован по обвинению в ереси. Вот именно в ереси. Он не был еретиком, как мы с вами говорили, но вольнодумство, неординарный образ мышления, слишком большой интерес к живой природе, вместо того, чтобы сказать, что все устроено ровно так, как учат отцы церкви. И во дворе тюрьмы казнили... 10 месяцев он провел в тюрьме.
Да.
И одного из его друзей, старшего его друга Франческо Пуччи, казнили во дворе тюрьмы. Кампанелло пока нет. И опять очнись, опомнись. Ты видишь, тебя обвиняют в ереси. Он очень ловко, очень умно отбивал все аргументы, которые приводили в пользу того, что он мыслит еретически. Среди обвинений были и довольно нелепые сведения из доносов. Например, один донес, соученик, видимо, его, что как-то он ему сказал, что книги надо беречь из библиотеки монастырской, нельзя присваивать, что за кражу книг из библиотеки полагается отлучение из церкви. В ответ Компанелло ответил насмешливо: «Отлучением? А что это такое? С чем его едят?» И вот на эту тему летит донос. Позволить себе издевательскую шутку в отношении отлучения от церкви. То есть он отбивал все аргументы, и особенно действовало то, что он очень основательно, фундаментально, и я уверен, убежденно, настаивал на том, что власть папы – это благо. Повторяю, видя то, что творится в Италии, полный разброд, полное разорение, драка между правителями, которых десятки, он считал, что это лучше, чем разброд.
И это помогло. Его освободили не без вмешательства папы.
Да.
Хотя они не были знакомы.
Нет. Но папа просто высказался за то, что можно наказать его относительно мягко.
Да.
Его еще раз наказывают ссылкой. Припомним, как он писал, что разве что в ссылке я бывал свободен.
Да.
Его приговорили к ссылке в Калабрию.
Домой.
Домой.
В деревню, вглубь Саратов.
А он приехал в Неаполь.
Да.
Он в деревню не очень хотел.
Да.
Он приехал в Неаполь, где в последний раз... 1597 год, видит своих друзей, занимается астрологией, думает, как улучшить мировое устройство.
Наталья Ивановна, занимается заговором против испанского владычества.
Заговор
конкретно.
98-й год,
ну,
Алексей
Александрович. Ну да, год астрологии.
А в голове зреет, конечно.
Настоящий политический заговор.
На чем остановилась,
да.
Как улучшить жизнь. И приходит к выводу наивному, безнадежному. Мы с вами как историки. Сегодня видим многотысячелетнюю историю человечества перед своими глазами. Понимаем, что заговор может принести успех очень маленький, очень временный. Он может сместить какого-то человека, но не систему, не государственное устройство. В это время юг Италии, который входил в состав Неаполитанского королевства, был очень недоволен установившимся правлением. Дело в том, что начиная с 1504 года Неаполитанское королевство было владением Испании. Даже имело титул для солидности вице-королевства и управлял вице-король, но от имени испанского короля. А кто такие испанцы на юге Италии? Завоеватели. Правда, этот юг Италии перебывал бесконечно,
в руках у всех.
Начиная с викингов, он был под викингами, Анжуйская династия Франции, Арагонское королевство, вот теперь это Испания. Но в этот момент, вот в этот момент контрреформации, это самое мрачное, это самое такое реакционное правление. А на престоле знаменитый Филипп II испанский, как символ борьбы со всяким и всяческим инакомыслием. И потому идея заговора, это же заговор еще и против Филиппа II. Это заговор против очень мрачного правления.
Не против церкви. Я хотел бы обратить внимание наших
слушателей. Ни в коем случае.
Это политический заговор против испанского короля, который является законным властелином.
По праву завоевателя.
По праву завоевателя, да.
Основываясь на положении звезд, Алексей Алексеевич, именно в 1597 году, а не в 6-м, он предсказал, что Калабрии светит что-то хорошее. Заговор ведь провалился, как все заговоры. А ведь он тоже был прав. Что-то хорошее Калабрии светило. Выступление, восстание заговорщиков было намечено на сентябрь 1599 года, а в 98-м умер Филипп II. Вот он неправильно истолковал Компанелло то, что ему говорили звезды. Они, видимо, говорили, что умрет Филипп II. А на смену Филиппу II пришел его сын Филипп III, абсолютно слабый, абсолютно безвольный правитель. И вот, казалось бы, тут можно воспользоваться. Но заговор – это даже не есть революция. Революции ужасные, а заговоры просто безнадежные.
И вот тут Компанелло оказался далеко не кабинетным ученым, как мы его привыкли наблюдать, да? Он вступает в контакт с руководителями банд, которые наводнили Калабрию.
Разбойников,
Робин Гудов, как хотите, банд, которые грабили.
На юге Италии было очень много пиратов и разбойников.
Да.
Крестьяне калабрийские тоже пришли к этому движению, поддержали это движение. Но главную силу, конечно, составляли дворяне, которые обещали обеспечить военный успех.
Но еще был один у него союзничек.
Турецкий султан.
Турецкий султан, визирь. Он был уроженцем Калабрии, который бежал в Османскую империю, принял ислам. И вот с ним так Панелла лично, лично договаривался с ним о вторжении,
об обеспечении. Один из друзей Кампанеллы договаривался с Османским двором. Дело в том, что для Османской империи в эту минуту, как вообще-то, впрочем, и всегда, сейчас особенно, юг Италии был важнейшим, опорным пунктом торговли по Средиземному морю, основа благосостояния Османской империи. И потому поддержать новый, если он установится, режим на юге Италии, вот будет свергнута эта Испания, с которой очень трудно, потому что суперкатолическая позиция Филиппа II, она сказывается и в международных делах. Они же неверны в его глазах. А вдруг будет более мягкий режим.
И поэтому вот видим союзники, да?
Конечно.
Группы разбойников, местное дворянство, иностранцы, мусульмане, турки, враги. Глава политического заговора,
да, настоящего. Кампанелло уверен, что все средства хороши в борьбе за свою родину и за то, чтобы режим там был лучше, и чтобы люди жили лучше. Начинается его мечтательность. Город солнца начинается здесь, а вовсе не в тюрьме. Потому что он и его друзья, планирующие, что они сделают после заговора, предполагают установить на юге Италии республику. Очень сомнительные шансы у них. Установить на юге Италии республику. Республику, где все будут равны, все будут счастливы. На горе Стило, под городом Стило. Какой-то такой сделать центр всеобщей справедливости. Очень напоминает культ высшего существа в будущем французской революции, который поддерживал Робеспьер. Все будут ходить в белых одеждах. В общем, как пишет Гарфункель, они подумали обо всем, даже о форме одежды, но не подумали о предательстве. Наивные люди, элемент этой наивности есть при всех их выдающихся качествах. Заговор был выдан, чего они совсем не знали до самого трагического конца. И вместо фактора внезапности и возможного военного успеха у берегов калабрийских появились испанские галеры. На этих галерах уже было примерно 150 арестованных участников заговора, а лидеры этого не знали. И начались казни прямо на галерах.
На рейх, да.
И четвертовали. То есть все было крайне жестоко. Тень Средневековья еще никуда не ушла. Испанцы были мастера суровых расправ. Кампанелло был тоже схвачен. Он 2-3 дня пытался уходить от врагов, и это ему удавалось, но очень недолго. Он действующий революционер, а вовсе не абстрактный мечтатель. И то, и то. В нем есть все. Затем он схвачен, но почему его сразу так же торопливо не казнили для устрашения южноитальянской общественности? Потому что над ним уже было обвинение в ереси. А если человек уже обвинялся в ереси, то значит он находится в юрисдикции
церкви. Под защитой инквизиторского суда. Это спасло его.
Сами казним.
Да.
А значит его нельзя ни вешать на рею, ни четвертовать, да. А церковь решит, да. Если он виновен и впал в ересь, то передаст его свет властям, и его бескровно сожгут
на костре. Тогда его передают на эти пытки.
Вот его отдают суду инквизиции. 27 лет с этого времени, с 99 года, 27 лет заключения в различных тюрьмах. То испанских, то папских. Режимы тоже были различные. Самым страшным был замок Святого Эльма. Достаточно суров замок Святого Ангела в Риме, а в замке Святого Эльма в Неаполе это так называемая крокодилья яма, где узники по колено в воде денно и ночно. Страшные условия заточения и все ухудшающиеся в основном поначалу. Почему? Им надо признание. Им надо признание в том, сначала он в испанской тюрьме, что он враг испанской монархии. Что он готовил заговор свержения. Он говорит, нет, я хотел установить республику, да, хотел, виноват, но все в интересах Испании. Ну и так далее. Всякие изворотливые аргументы, мимикрия, он считает, что это допустимо с врагами. Все время подчеркивает, как он любит римского папу и даже испанского короля. Он решил не позволить им себя казнить. Дело в том, что инквизиционный суд был ужасно бюрократическим. Без наличия признания, официального признания вины, нельзя было человека осудить на смерть. Но то, что у них уйдет бессмысленно 27 лет на эту цель, они вообразить не могли. В 1601 году Его подвергли самой чудовищной пытке, которая в то время была в арсенале инквизиции. Она называлась «Вилья». Я не могу рассказывать по радио эти ужасы, но просто поверьте мне, что это страшное физическое испытание для человека. И даже настолько страшное, что без разрешения Римского престола проводить письменного разрешения эту пытку было нельзя. Но поскольку он упорствующий, они получили это разрешение. Итак, что любопытно, Кампанелле 33 года. Да. И его вздергивают на эту дыбу. Пытка длится 40 часов. Палачи устают, сменяют друг друга. Уходят, ходят пообедать, возвращаются. Все зафиксировано в их журналах. Инквизиционный суд очень бюрократический, повторяю. И у него остается один выход. Ну, теряет сознание, возвращается в сознание. Он принимает, конечно, совершенно сознательное решение. Симулировать безумие. Не раз в истории человечества, в истории всяких революционных движений, разные преследуемые да. люди будут прибегать к этому средству.
Ну, самый известный для нас Камо, конечно.
Конечно, конечно. Симулировать безумие. Он делал это, по-видимому, ярко и талантливо, как все, что он делал в своей жизни. Его бред, бред безумца, все равно был пронизан восторженными откликами о римском папе. Он рассчитывал, что папа когда-то его поддержит, и он не ошибся. Он выйдет на свободу только благодаря одному из римских пап. Чуть попозже скажу об этом. И в его бреду периодически то, что он никогда не изменял испанской монархии, а хотел только что-то улучшить. Угу. То есть, это, видимо, конечно, симуляция.
Ну, и надо все-таки сказать, что папа Павел V, он как бы ему все-таки симпатизировал и защищал его перед испанской короной и испанской инквизицией. Не давал разрешения на завершение процесса.
Все их симпатии очень просты. Почему они не симпатизировали ни Бруно, ни Галилею, а симпатизировали Кампанелле? В связи с его вечными клятвами в верности папскому абсолютно. Престолу и любви к творениям Фомы Аквинского. Он создал для себя, как я считаю, вот то, что мы сегодня назвали бы, ну, не хочу вульгарным словом, но прикрытие. Он работал под прикрытием этих, наверняка, надуманных идей. Он же убежит из Рима в конце своей жизни. Итак, симуляция безумия. И в этой ситуации, притворяясь безумцем, он написал знаменитый «Город солнца» в 1602 году. Сочинение мечту. Что я думаю, что это такое? Не возвеличивая совершенно, это как блестящую там коммунистическую мысль. Это наивная коммунистическая мысль. Даже в чем-то отталкивающая. Общность жен, казарменная дисциплина. А лучшие стороны этой книжки это его прощание со своей мечтой, которую он хотел наивно воплотить в результате заговора. Он попрощался со своей мечтой, он описал тот город, который он думал создать в Калабрии после успеха заговорщиков. Mm-hmm. Наивно. Там тоже все ходят в белых одеждах, на стенах всякие научные теоремы доказываются, рисуются животные, и дети стихийно изучают. Там много очень милого,
ну, наряду с
очень страшным.
Говорю,
а читать надо.
Читать надо.
Это страничка мировой литературы. Понятно. Наряду с очень страшным. И, кстати, страничка очень характерная для этого времени. В том же 1602 году Кампанелла, наконец, осужден. Инквизиция устала. Они не смогли приговорить его к смерти. Всего лишь на пожизненное заключение. Без каких-либо надежд на амнистию, пересмотр дела или чего-то в этом роде. Это все. Он должен мысленно себя похоронить. Но это не тот человек. Он писал после Велии, что я во время этой страшной пытки, испытывая ужасающие страдания, понял, что есть у человека свобода, что можно свою душу как бы вывести из страдающего тела. И я знаю, что так сделать можно. И он внутренне в этих застенках, ему сидеть еще 17 лет.
Всего 27 подряд.
Да, всего 27.
Всего 27 подряд.
Да. А теперь вот после приговора еще 17 лет. Он ведет, вот я чуть-чуть с иронией говорю, это узник, который ведет очень активный образ жизни в тюрьме. В 1616 году он пишет книгу «В защиту взглядов Галилея». При этом ему никто не разрешает писать никаких книг, а он их пишет. Друзья ухитряются передать ему со свободы бумагу.
Надо сказать, что герцог неаполитанский, ему немножко тоже...
Слегка снисходителен. Да. Находится монахиня, которая сначала лечила его раны после Вельи, а потом стала в корзиночке, он опускал в корзиночке эти рукописи переносить, а потом в его сонетах проскальзывает, что он целует ее локон. Поэтому весьма активный образ жизни он продолжает вести. Он написал десятки трудов за эти долгие годы заточения. Он, конечно, в отличие от знаменитого героя романа «Граф Монте-Кристо», который жил только жаждой мести, этот жил творчеством. В 1622 году, еще раз более труд в пользу Галилея, «Апология Галилея». Те, кто находились на свободе, не решили защищать Галилея, а он решился. И эта мысль, эта книга о свободе науки. И трудов написано невероятное количество. Он становится знаменитым, сидя там. Правители говорят о нем, духовные прелаты говорят о нем спорят. И, наконец, случается поразительное. В 1629 году папа Урбан VIII, который очень верил астрологам, по наущению, можно сказать, Кампанеллы, который намекнул, я не только могу предсказать смерть, я могу повлиять на положение светил. Он всегда мимикрировал. Папа Урбан VIII поверил, что Кампанелла повлияет на положение светил. Он освобожден по решению папы. Несколько лет живет в Риме, живет в не очень плохих условиях, у него лекции, у него ученики, но цензура.
Но иезуиты его не оставили в покое и говорили папе, какой смысл негодовать на Лютера, когда Рим питает из своих уст гораздо более страшную змею.
Они предлагали все время его снова арестовать, да. Поэтому он понял, что надо бежать, и он бежал. Он успел подружиться за это время с французским посланником. Французский посланник наверняка осведомил всесильного кардинала Ришелье о таком великом интеллектуале, который есть в Италии. Ришелье любил собирать интеллектуалов ко двору французского короля. И в сентябре 1634 года он бежит во Францию с помощью посла, опираясь на вражду Испании и Франции, и, видимо, на желание Ришелье видеть интеллектуалов вокруг себя.
И что самое интересное, он, прибыв во Францию, вступает снова в Доминиканский орден.
Да это он никогда не изменял.
Но он вступает в него формально. Он же был лишен сана, когда он был приговорен.
Он бунтарь и мыслитель. И он бунтарь невероятного масштаба, и личность космического масштаба, и умница Ришелье, что дал ему еще 5 лет жизни во Франции. Кампанелло умер 21 мая 1639 года на рассвете, как раз тогда, когда всходило солнце.
Наталья Ивановна Басонская в своем авторском проекте.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.